Добрый день, я Любовь Якирина, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня с архимандритом Мелхиседеком мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, Любовь Сергеевна, добрый день, дорогие братья и сестры.
Скопилось вопросов немыслимое количество.
Попробуем на некоторые ответить.
Но прежде всего, батюшка, я хотела бы сказать, что нас смотрят и в Прибалтике в том числе. Я недавно была на Корфу, и ко мне подходили отдыхающие. Они оказались из Прибалтики и тоже просили передать вам поклон. Сказали, что для них телеканал «Союз» значит очень много, очень много. Что это связь, конечно же, с исторической родиной, с русским языком, с православием. Вы знаете, я очень рада. И когда я гуляла по Корфу, ко мне столько подходило и паломников, и отдыхающих. Ну что ж, это просто свидетельство того, что телеканал «Союз» нужен. И я думаю, что мы все вместе все-таки поможем собрать недостающие деньги. Да?
Ну, это
на вещание. Эта проблема у нас всегда возникает.
Это то, что питает нашу душу.
Да. И второе. Да. Помните, мы в прошлой программе приводили письмо из одной женщины из Австралии,
там что-то,
у которой было столько проблем, мы его зачитали и просили молиться наших телезрителей. Да. Я знаю, что вы молились. Вы знаете, вот просто, ну, это чудо, действительно, радостное известие от нее. Она написала, что после нашей программы, когда, наверное, начали всем миром молиться, ей предложили очень хорошую работу.
Да, ну,
она была крайне удивлена, и ей предложили, я так понимаю, что это такая государственная работа, что практически даже не посмотрели ее резюме. Она сама этого не ожидала и благодарит вас. Благодарит всех наших телезрителей, но я тоже хочу поблагодарить всех, кто воспринял, наверное, горячо, сердечно боль нашей телезрительницы, нашей соотечественницы, молился за нее. Вот видите, и всем миром пришло такое хорошее известие. Дай Бог здоровья.
Где двое или трое согласятся просить о имени моем, я то сотворю. Ну вот, наверное, тоже это наше братское сердечное общение дает свои результаты.
Ну что, приступим к вопросам. Первый, вы знаете, я его сама отобрала и хотела бы, чтобы мы с него начали.
Хорошо.
Да, это телезрительница говорит о православном женском одиночестве. Признаться, я не совсем понимаю, что такое православное одиночество, честно говоря. Но женское одиночество понять возможно.
Да.
Попробуем в этом разобраться. Вообще, есть ли оно и как тогда... Ну, я понимаю, наверное, о чем телезрительница, естественно, говорит. Давайте попробуем разобраться, что такое православное женское одиночество.
Во-первых, это словосочетание, оно уже немыслимо, потому что православный человек не может быть одинок. Григорий Богослов сказал, если бы мы, кроме Бога, не имели бы ничего, мы с Богом уже имеем все. Мы с Богом уже имеем все. Когда я был 1 сентября в православной гимназии Радонеж, к которой имею отношение, как настоятель храма в честь Иоанна Богослова, в каноне Андрея Стратилата, который я утром читал, там были такие слова – «Аще вся веси, Бога же не веси, ни часо же веси. Если все знаешь, Бога не знаешь, ничего не знаешь». Но можно ее и дальше продолжить эту мысль. «А если Бога знаешь, то все знаешь». Если Бога знаешь, но православный человек Бога знает в той степени, в какой он ему сам открылся. Но сама вера нам уже дает безграничные возможности, дает безграничное чувство сопричастности и вечности, и будущей жизни, да и в этой жизни Царства Небесного, которое внутри нас. Поэтому полезнее было говорить уединенность, а не одиночество, уединенность. Многие об этом вообще мечтают. Те, кто в суете, вот я, например, мечтаю об уединенности, но ее никакой нету. Даже свидетельство того, что сейчас на полмира трансляции, вот, а человек оказался в таких условиях для чего-то. Человек остался или в разводе, вот сейчас эта женщина пишет, мы подробности не знаем, или еще не вышла замуж, или не выйдет вообще. Но в этом ничего страшного нет. То есть к лучшему надо стремиться. Если человек не был в семье, пусть ищет и молится, как, кстати, старец Зосима говорил, ищите Бог, ищите мужа или жену не глазами, а слезами. То есть молитвой. Но в то же время, не надо себя считать каким-то ущербным человеком, что вот я, у меня какая-то неполноценная жизнь. Если так считать всю свою жизнь, это, конечно, так сказать, апатия, депрессия совершенно неправильно. Надо в этом найти положительные моменты. В конце концов, все для пользы души. Не время, не вовремя. Может быть, не справились бы с теми обстоятельствами, потому что большой эгоизм, не смогли бы потерпеть другого человека, и был бы опыт этого общения, как говорится, сходить замуж, выйти замуж, так сказать,
не напасть
как бы замужем, не пропасть. Mm-hmm. Поэтому здесь все, каждому дается, что он сможет понести. И поэтому надо искать душевного мира, спокойствия, искать открытие в себе через молитву, через церковную жизнь, через доброделание, через помощь другим людям, искать радость в этой жизни, независимо от того, в браке это или не в браке. Нельзя назвать человека, живущего в браке, счастливым, в полноте, во всей, так сказать, это тоже это бывает, но редко. И нельзя человека одинокого, уединенного, назвать несчастным человеком. Поэтому рай и ад внутри каждого из нас. Что у женатых, что у неженатых, что у семейных, что у несемейных. Все зависит от нашего отношения к жизни. Поэтому этому человеку, который чувствуется, находится в состоянии уныния, потому что, ну, так сказать, что-то, объясните, что такое православное женское одиночество. Это одиночество не должно быть, когда начнется, будет внутренний стержень, который говорит о том, что помни, славя Спасителя, я пришел не для того, чтобы мне послужили, но чтобы послужить. Вот когда человек поймет, что наша жизнь не место отдыха, а место подвига, вот тогда к подвигу его сколько угодно. А когда человек ищет только отдыха, он редко будет его находить. Нашел, не получилось, не срослось, не того ищет. И будем помнить, кстати, тоже, она как бы, это человеческая мудрость, она рассыпана везде. Вот мне понравилось, и я сейчас это стало каким-то моим часто цитируемым выражением, потому что это очень правильная мысль у Сократа. Истинная жизнь не только для себя. Вот когда она начнет, или вы, вернее, кто смотрит наш мир, начнете жить не только для себя, вот тогда и это одиночество пройдет. Вот и все.
Спасибо, Машка. А вы еще
истинная жизнь,
да.
Жизнь не только для себя. Если вот мы все так жили, кстати, смотрите, как интересно, себя не забыл. Ну, это правильно, но все.
Ну, все, правильно,
но все равно начинается все равно с нас. Но нами не должно заканчиваться. Ну, если так будет, тогда не будет никакого одиночества. Понятно. Обязательно кто-то найдется. Ну, обязательно. Кому помочь, кому послужить, а там глядишь, так сказать, и все завязалось. Все завязалось. Как у нас, значит, у нас юноша был, 42 года, ей 38, вот. Но у нас Хами работал. Ну, вот девушка, значит, приходила в издательский отдел, а может быть, этим помочь. У меня есть свободное время, может быть, это распечатать, может быть, это отредактировать. Ну, и что вы думаете, через полгода поженились?
Ну, как?
Как у нас отец Сергий говорит, чтобы правильно выйти замуж или жениться, надо молиться и делать добрые дела. Надо молиться и делать добрые дела, потому что во время добрых дел и получается это благодатное, хорошее знакомство. Если она дома будет сидеть, то это одиночество, оно не пройдет. Выходи, делай добрые дела, и обязательно какой-нибудь Сережа, Алеша или Саша найдется.
Спасибо, батюшка. Вопрос противоположный. Я специально их так подобрала, выстроила. Сейчас, как говорят, погода депрессивная, да?
Ой, дожди,
и люди
дожди,
депрессии страдают. Ну, как всегда, включая прогноз погоды.
Кстати, при отсутствии солнца,
да.
Отец Алексей Мечов советовал.
Да.
Отец Алексей Мечов, наш святой. Будьте друг для друга солнышками. Солнца нет, но там сами должны компенсировать.
И витамин D3 будем принимать. Да. Батюшка, D. Смотрите, очень интересный вопрос. Здравствуйте, отец Мельхиседек. Где границы юмора в жизни верующего человека? Если душа радуется, а в смиренничество одеваться не хочется. Спаси Христос.
Дело в том, что в жизни верующего человека что-то у нас так мало юмора, и поэтому здесь границы, их, по-моему, устанавливать не надо, потому что...
Главное, чтобы он добрый был.
Нет, ну его, но тут про юмор, не про сарказм. Да. Вот, поэтому...
Ну, батюшка, смотря он так юморить можно, что можно и обидеться, да?
Да нет у нас никакого юмора.
Нету?
Да нету. Я юмор видел, читал и наблюдал и у великих святых. Старец Амвросий Оптинский, парализованный человек, почти парализованный, инвалид первой группы в 37 лет, но говорил, от ласки у людей бывают другие глазки. Сестра Минадора, держись среднего тона, возьмешь высоко, будет нелегко, возьмешь низко, будет склизко, а ты, Минадора, держись среднего тона». Вот. Не ситцева не полиняешь, говорил он кому-то, когда жаловались на то, что какие-то выговоры, какую-то напрасно люди терпят. Не ситцева не полиняешь, от ласки у людей бывают другие глазки. Дело в том, что вовремя ласковое слово с юмором, особенно во время обиды переведет, или спора, перевести на шутку, это, конечно, лекарство для ситуации. Поэтому все время надо просить и молиться Богу о том, чтобы Господь даровал мудрость. Вот, а в тяжелых ситуациях, когда уже какая-то логика, она уже не действует. Особенно кто-то сказал, что женская логика – это крах для мужской психики. Вот тогда уже надо включать и чувство юмора. Когда оно уместно, и когда в точку, и когда вовремя, тогда оно многие вещи уже сглаживает, помимо всякой логики. Привожу пример. Вот сейчас вспомнил ситуацию. У одной семьи, которая прожила 15 лет в счастливом браке, спросили, а как вот 15 лет все-таки как-то мы видим, все благополучная семья, что вам помогло сохраниться? А они говорят, отец Мелхиседек помог. А каким, говорит, образом?
Интересно.
Он монах. Он этим делами не занимается. Он говорит, а он нам посоветовал просить у Бога чувство юмора.
Вообще, батюшка, я обратила внимание, простите, перебила, что очень много вам вопросов действительно по личной жизни.
Да потому что мы с утра до ночи только этим и занимаемся. С утра до ночи только этим занимаемся.
Видите, жены мужей, которые приходят на...
Не, кто-то приходит, кто-то просто в человеческом общении. Уже столько судеб прошло, ты уже, ну, кое-чего ты уже видишь, знаешь, наблюдаешь, какие-то выводы есть. Так вот. Он просил у Бога чувство юмора, муж. Почти, но, наверное, дело было все-таки Великим постом. Едут в машине, воскресный день. Едут причащаться. Ну, вот так вот бывает в жизни, так бывает. Вот в машине поругались. Ну, воскресный день, перед причастием. И вот он понимает, что нельзя. Вот воскресный день, богослужение, с этого начинать. На порогах храма он вдруг поворачивается к ней и говорит, Таня, а дело было зимой, а что у тебя с щеками случилось? Она, а что? Что случилось? Она думала, что она их обморозила, пока шла. А что с ними случилось? Слушай, говорит, они у тебя так раздулись, что ты в храм-то не войдешь.
Вот, от обиды. Вот,
нет, она, вот вы смеетесь, но она заулыбалась. То есть, ну тут логики, ну, тут, да. Логики никакой. Ну и все. Ну вот доброе слово, какой-то неожиданный поворот событий совершенно в другую сторону. Ну и все, и так сказать, прости, и все. И на, то есть, ни объяснений, ничего. Ну какая-то, так сказать, добрая шутка. Это добрая это или недобрая. Не знаю, ну вот какая-то шутка. Зато вот говорил, мы унылого человека должны поддержать, как Христос. Трости надломленные не переломит, и льна курящегося не угасит. Поэтому это иногда это как лекарство. Когда это балагурство, Это одно. Это уже празднословие, уже, так сказать, не без греха, а когда уныло человека поддержать, так сказать, каким-то историям, каким-то добрым анекдотом, вот, это тоже можно и будет уместно. Я даже однажды его привел на проповеди. Один анекдот. Могу и сейчас им поделиться.
Да, удовольствие.
Утром просыпаюсь, а на асфальте белой краской написано: «Таня, я наконец-то готов на тебе жениться». Я ликовал от радости, я не находила себе места от счастья. Перемерила все платья. Когда померила последнее, вспомнила, что я Оля. А поэтому и в радости, и в горести, и даже когда стресс, держите под контролем мозги, язык и вес.
Спасибо большое. А смотрите, следующий вопрос, вы знаете, он словно некий ответ.
Да?
Да, на предыдущий по поводу смиренчества, уныния и прочего. Здравствуйте, дорогой батюшка. Спаси Господи за ваши мудрые проповеди.
Нет, не
Бог вам здоровья на долгие лета.
Так, спасибо.
Меня зовут Марина. Ну, батюшка, ну хотят поблагодарить тебя, зрители. Не надо же им отказывать в таком маленьком удовольствии. Тем более, дальше я почему прочитала. Меня зовут Марина, я болею уже 30 лет. Мне сейчас 41.
Ух ты.
То есть 11 лет болит человек. Слазь бы всего тела, я не могу ходить, сижу или лежу. За мной ухаживает моя мамочка. Я воцерковлена с начала болезни, соблюдаю посты, молюсь, читаю Евангелие, духовную литературу. Надо мной совершают все таинства. Что мне полезно будет делать еще, чтобы Господь услышал меня и моли молитвы? Может быть, мера моя слаба? Помогите с ответом, я буду ждать, спаси Господи. А оптимистичное, тем не менее, письмо, она хоть пишет, что вера, да? Оно какое-то, кстати, вот радостное. Есть ощущение какого-то покоя, даже какой-то внутренней радости. Согласитесь, батюшка?
Ну, какой-то цельности, только там непонятно. Она пишет, что что мне еще надо делать, чтобы Господь услышал мои молитвы. Вот в чем? Вот, если вот в этом состоянии человек пишет, то это уже нормальное состояние внутреннее, что правильная оценка своей жизни. То есть чувствуете, что человек от Бога принимает то, что есть. Если вопрос Марины состоит в том, что просить о том, чтобы эта болезнь прошла, а она не проходит, и что еще, какие молитвы усилить о том, чтобы болезнь прошла, дело в том, что надо молиться, и, может быть, и об этом, но самое главное, надо молиться о том, чтобы Господь даровал силы, мудрость, терпение донести этот жизненный крест до конца. Потому что, может быть, если болезнь 30 лет, что, может быть, ее, так сказать, конца и края этой болезни не будет. И лучше настраиваться на то, что так это и будет. И когда вдруг будет облегчение, это будет тогда дополнительный жизненный бонус, и тогда от этого будет радость. А когда человек все время не воспринимает это как свое, и все время, так сказать, думает о том, что вот как бы стало по-другому, а по-другому никак не становится. Даже вот в этом положении надо найти положительный момент и понимать о том, что маленькой бедой, Бог избавляет нас от большей. Господь, кто-то из святых отцов сказал, не обещал нам безбедного плавания, но всем нам обещал тихую пристань. Всем нам обещал тихую пристань. И одни к этому моменту приходят через здоровье, другие через испытания, другие через болезни, а другие вообще иногда рождаются инвалидами, слепыми, парализованными, даунами, так сказать, аутистами. Это наша жизнь, она, как однажды сказала Наталья Сац, она написала книгу с потрясающим названием. Я ее не читал, но я был потрясен одним названием. Это полосатая жизнь. Наша жизнь, она полосатая. Не бывает никогда все время только белого, и не бывает никогда все время черного. И еще, тот, кто идет вдоль черной полосы, у того эта полоса никогда не кончится, кто идет вдоль черной полосы. Поэтому с верой мы уже имеем все. Маленькой бедой Бог избавляет нас от большей. Когда я болел однажды, я уже говорил, но, может, повторюсь, болел воспалением легких, появилось время, вот как раз и появился момент уединенной жизни. Я был один, но я не был одинок. Это было просто время уединенной жизни. И во время этого состояния наконец-то появилось время, когда лежал в лёжку, появилось время хоть что-нибудь усиленно, поусерднее, появилось время почитать. Ну и взял любимого Златоуста, у которого не заменит никто. Многие говорят, очень пространно, витиевато и архаично. Но вы знаете, есть такие мысли, то есть, как говорил Маяковский, один...
Избудешь единого слова ради, тысячу тонн словесной руды.
Совершенно верно. Или про, ну опять же, про ту же руду и алмаз. Это же алмазик, он на тонны руды приходится. Читаю, ну 20 страниц, он рассуждает о скорбях, болезнях, потрясениях, безвременных смертях, о смертях детей, мужей, кормильцев. Я все это в жизни вижу. Как будто зло царствует в мире. Как будто. Вот, и читаю, думаю, ну где же, так сказать, как... Он сам ищет этот ответ на смысл страданий. Он ищет ответ. И вдруг, где-то там на 20-25 странице уже, ну, довольно большой объем, вдруг у него мысль, вот он об этом услышит, вдруг у него мысль, которую он пришел, наверное, своей жизнью и нам оставил это завещание. И он говорит, и это надо написать золотыми буквами, на холодильник приклеить вот такими 10-сантиметровыми буквами. У Бога польза больше, чем наказание. Наказание большое? Да. Скорбь большая? Да. Проблема большая? Да. Но польза будет больше, чем наказание. И не только там, а уже здесь. Но должно пройти какое-то время, чтобы все это осознать. У Бога польза больше, чем наказание. И надо довериться промыслу Божию и молиться, просить о том, чтобы Царствие Божие пришло вот на эту кровать, на которой вы лежите. Не в храм, не в часовню, а вот на эту кровать. Почему? Потому что Бог дышит где хочет. И квартира может и должна стать храмом и часовней. Я вспоминаю нашу оптинскую историю, но так далеко не надо ходить. Старца Амвросия Оптинского, парализованного с 37 лет, а прожил 79 лет. В 1812 родился, в 1891 почил. 79 лет. Почти 50 лет лежащий на одном одре. О нем сказали, этот, в какой-то статье было, этот на одре лежащий и еле дышащий человек принес столько пользы народу и обществу, что столько не принесли все его, этого общества, бытоулучшители, писал какой-то социалист. Поэтому дай Бог, чтобы был внутренний мир и твердость, и самое главное была крепкая вера, свой крест принести до конца. Об этом Марине желаем, и дай Бог, чтобы и вера, и надежда никогда вас не покидали. А если промыслом Божьим Господь дарует и силы крепости, и здравия восстать, от одра болезни. Но пусть тогда и это тоже послужит во славу Божию поделиться этим опытом. Про старца болящего карпа в Оптины говорили, старец Амвросий, карп хоть слеп, да видит свет. Какой? Божий. И когда про него говорили, ты несчастный человек, почему? Ты парализованный слепой. Вот Марина, слышишь, он был парализованный слепой. Он говорит, ты несчастный человек. Он говорит, нет, я не несчастный человек. Я хоть и лежу, да на Бога гляжу. Когда мы с Богом уже имеем все. И вот этого укрепления, познания и наполнения вашей жизни Господом вам от всей души желаю. И какой-нибудь коротенький вопрос.
Да, короткий, буквально у нас 2 минуты осталось. Моей маме 87, не знает, крестили ли ее. Раньше считала, что, скорее всего, крестили. Сейчас сомневается. Всегда о ней молюсь, подаю молебны, надо ли ее крестить. Когда человек не знает, 87 лет?
Ну, скорее всего, в том возрасте, 87 лет, в том возрасте, конечно, крестили. Но когда? это сомнение, оно уже неотступное, и оно, так сказать, уже все больше и больше увеличивается, то, может быть, это уже голос свыше, который подсказывает. Но есть такая форма, есть такая форма. Ащенник ищен, крещается раба или раб Божий. Если это настолько, так сказать, уже внутренне колеблет мысль и большие сомнения, то, чтобы их не было, может быть, надо пригласить батюшку, если она 87 лет, может быть, не ходит, а если она ходит, то может быть, стоит это здесь сделать. Но у родственников можно было, ну, хотя 87 лет, уже там
ну, конечно,
никто и не подскажет.
И годы такие были уже, могли и не крестить, уже подскажет. Там и безложная пятилетка прошла, и... Знаете, уже такие великие.
87 это значит уже год рождения.
Это где-то 40-е.
Нет, 30-й.
30-й?
Ровно. 87 ровно. 1930-й. А ну разгары все.
Да, разгар, да, там безбожная пятилетка пошла. Так что.
Батюшки из храма, и пусть потихоньку разберется.
Спасибо большое, отец Мельхиседек. Программа наша к концу подошла, но вопросы не завершились. Их
хорошо.
Осталось, как я сказала, очень много. Мы продолжим на них отвечать. В следующей нашей программе. Спасибо вам.
Бог в помощь. И о Марине помолимся, чтобы Господь укрепил ее в этой нелегкой 30-летней болезни, как, впрочем, и каждого из нас.
Я, Любовь Якельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви» с архимандритом Мельхиседеком. Жду вас, как всегда, каждую субботу в 13 часов по московскому времени, и, конечно же, ваших вопросов. Всего доброго вам.